С новостями вас знакомит Анна Бокина. Я познакомлю с прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают +30, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге +25, переменная облачность и тоже без осадков. Сегодня пятница, 13 августа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, а за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот тема ближайшего часа. ЮНЕСКО на недавней сессии занялась проблемой сохранения объектов всемирного культурного и природного наследия на территории России. Сегодня суд будет решать вопрос о продлении содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ровно 20 лет назад, 13 августа, президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов. И сегодня мы спрашиваем, есть ли в России политические заключенные? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 или пишите нам на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Через 25 минут заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, есть ли в России политические заключенные. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». ЮНЕСКО на недавней сессии занялась проблемой сохранения объектов всемирного культурного и природного наследия на территории России. Верховный суд России почти одновременно с этой сессией отклонил требования экологов признать незаконным постановление правительства, позволившее Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату возобновить работу в полную мощность. Защитники окружающей среды намерены обратиться в Страсбургский суд и оценивают свои шансы весьма высоко. За ситуацией на Байкале внимательно следит ЮНЕСКО. Эта организация включила уникальное пресноводное озеро в список объектов мирового природного наследия. За завершившейся в начале августа 34-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО обсуждались на этой сессии, обсуждались и другие российские вопросы, в том числе и ситуация со строительством ОХТО-центра в Петербурге. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
На последней сессии ЮНЕСКО Россия пообещала Комитету всемирного наследия в течение 30 месяцев закрыть работу Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в разомкнутом режиме. Более 10 лет озеро Байкал является объектом природного наследия ЮНЕСКО, а следовательно находится под охраной этой организации. На 34-й сессии был принят специальный документ, который касается ситуации на Байкале. О положениях, содержащихся в нем, рассказал президент Российского фонда охраны природного наследия Алексей Буторин.
По озеру Байкал были обнародованы российской делегацией три положения, очень, с моей точки зрения, интересные и очень важные для ведения вот того самого диалога по улучшению ситуации на объекте наследия. Комитет учитывает информацию, предоставленную государственной стороной. По разработке федеральной целевой программы охраны озера Байкал и социально-экономическое развитие байкальской природной территории, которая, в частности, включает в себя деятельность по утилизации и переработке отходов, накопленных в течение более 50 лет, а также рекультивацию земель, имеется в виду отходы БЦБК. Второе, о намерении государства страны перенести производство высококачественной целлюлозы за пределы Байкальского региона. И о намерении государства страны определить срок в 30 месяцев для БЦБК по части решения вопроса обращения с отходами и принятия принципиального решения о работе комбината. Конкретные обязательства берет на себя страна, даже по срокам, да, решение вопроса с БЦБК. И наличие таких обязательств, безусловно, положительно скажется на дальнейшем решении вопросов сохранения озера Байкал.
Представители российских и международных экологических организаций собираются внимательно следить за ситуацией на озере Байкал и считают, что, к мнению ЮНЕСКО, российские власти все же прислушиваются. Директор по программам Greenpeace Россия Иван Блоков говорит, что в недавнем прошлом борьба экологов за объект природного наследия увенчалась успехом именно при международной поддержке.
Позиция ЮНЕСКО абсолютно однозначна, она, безусловно, важна, она только подтверждает нашу правоту. Просто принципиальным является то, что это не только позиция российских общественных организаций, российских граждан, но и позиция международных организаций, которые имеют право высказаться по объектам всемирного наследия, как юридическое, так и моральное. В некоторых случаях это тоже весьма и весьма важно. Например, объект олимпийских строек Грушевого хребта были перенесены, на наш взгляд, именно потому, что ЮНЕСКО высказал очень негативную позицию, точнее, комитет по наследию по этому поводу. Но в отношении Байкальской природной территории я сейчас не могу сказать, насколько это будет серьезно или несерьезно, потому что Россия много лет, по сути, обманывала комитет по наследию, предоставляя недостоверную информацию или что-то обещая и не делая. За последние 11 лет Байкал рассматривался на сессиях Комитета по всемирному наследию, по-моему, 7 или 8 раз. Мы обогнали все страны мира по количеству проблемных объектов, которые рассматриваются на Комитете по всемирному наследию.
Российские общественные экологические организации более активны, и поэтому в сохранении объектов природного наследия удается добиться более существенных результатов, считает президент Российского фонда охраны природного наследия Алексей Буторин.
Россия не хочет допустить такой ситуации, чтобы объект был переведен в список под угрозой, потому что, безусловно, это говорит о том, что страна не в полной мере выполняет свои обязательства в рамках конвенции. Я так понимаю, что по культурной части конвенции такой сильной поддержки стороны общественных организаций нет, и можно, наверное, только приветствовать то, что появляется такой диалог, появляется информирование, появляется дискуссия на темы конвенции, культурной части также.
Исторический центр Петербурга входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, поэтому отдельной темой для дискуссии было планируемое строительство Охта-центра. Наблюдатель от неправительственных организаций, ученый-секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Заика обратила особое внимание на существенные изменения, которые претерпел один из пунктов в итоговом документе ЮНЕСКО.
Пункт 4 вначале звучал так. Поздравляем страну-участницу с отменой проекта Охта-центра. Этот пункт был снят нашей делегацией из решения, поскольку с ним, естественно, трудно было согласиться. Это решение принимала делегация России. И заменен конечное звучание пункта 4. Приветствуется согласие муниципальных властей тесно сотрудничать с ЮНЕСКО по вопросу разрешения спорных вопросов. Расшифровывается это так. В Санкт-Петербург будет направлена делегация, состоящая из экспертов ЮНЕСКО, которая должна и решить все спорные вопросы. Основным спорным вопросом, как объяснили эксперты международные и как это нами было понято, эта делегация или рабочая группа, или комиссия, основной вопрос, который она решать будет, это угрожает либо не угрожает все-таки строительство Охта-центра самому историческому центру Санкт-Петербурга, находящемуся в группе памятников, находящемуся под охраной ЮНЕСКО. То есть это будет окончательная точка. До этого никакого разрешения на строительство, как гласит этот пункт 4, дано не будет.
Петербургский писатель Яков Гордин считает, что власти города, возможно, будут стараться обойти решение ЮНЕСКО. Впрочем, по мнению Гордина, ситуация может помочь им красиво выйти из неловкой ситуации, сложившейся вокруг проекта «Охта-центр».
Я думаю, что решение ЮНЕСКО для них далеко не безразлично, потому что от ЮНЕСКО зависит многое, в том числе и в финансовом отношении, не говоря уже о репутации города. А от репутации города тоже многое зависит в финансовом отношении. Руководство города воспользуется этим как предлогом для отступления. Потому что я думаю, что, собственно, городским властям эта вся история уже стоит поперек горла. У них просто нет повода и приличной возможности, так сказать, сохраняя лицо, от этого отказаться. Если будет серьезное давление со стороны ЮНЕСКО, то, может быть, начнется, так сказать, постепенное отступление.
Специальная комиссия ЮНЕСКО, которая поставит точку в споре о строительстве Охта-центра, посетит Петербург ориентировочно в марте 2011 года. На решение проблемы Байкала международная организация отвела России 2,5 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:16. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция дежурит у больницы, куда доставлен задержанный в четверг организатор разогнанной акции «День гнева» 68-летний лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Губернатор Алтайского края Александр Карлин сегодня отстранил от должности мэра Барнаула Владимира Колганова. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, обвиняемые в хищении нефти, выскажутся сегодня в суде по поводу требования прокурора продлить их арест до ноября. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. К 20-летию со дня смерти Виктора Цоя. Обзор Международного театрального фестиваля имени Чехова. Надины истории. Книга о Наде Блок. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Хамовнический суд Москвы, где слушается дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа, рассмотрит вопрос о продлении подсудимым сроков содержания под стражей. Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обвинили в присвоении акций, хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. По мнению прокуроров, в случае изменения меры пресечения Ходорковский и Лебедев могут скрыться или оказать давление на свидетелей. Адвокаты называют требования гособвинителей абсурдными, поскольку подсудимые и без того останутся в заключении, так как отбывают сроки по первому приговору суда, а во-вторых, незаконными, поскольку принятые к закону поправки запрещают содержать под стражей обвиняемых в преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Вопрос о необходимости продления сроков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева государственные обвинители вновь подняли в среду. Обращаясь к председательствующему в процессе Виктору Данилкину, прокурор Валерий Лахтин, в частности, заявил, что арест нужен для того, чтобы подсудимые не мешали установлению истины и не могли продолжать заниматься преступной деятельностью или скрыться и оказать давление на свидетелей. Что же касается недавних поправок к закону, не допускающих содержать под стражей до приговора суда граждан, обвиняющих в экономических преступлениях, то Ходорковский и Лебедев, по мнению прокуроров, предпринимательской деятельностью не занимались в том смысле, в котором эту деятельность понимает законодатель. Защита подсудимых требований гособвинителей о продлении сроков содержания под арестом считает не только незаконным, но и фактически преступным, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Ну, к этому, по-моему, убеждению нельзя отнестись иначе, чем к откровенно противоправным действиям, связанным с превышением полномочий. И мы будем ставить вопрос о том, что эти действия подлежат действиям прокуроров. Уголовно-правовой оценки, когда такая откровенная противоправность и вопиющее превышение полномочий становится повседневной практикой, это уже нельзя не замечать.
Адвокаты возражают против продления сроков содержания под стражей, поясняя это тем, что Мещанский суд приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к лишению свободы в колонии общего режима, в то время как большую часть срока они фактически содержатся в тюремных условиях, говорит Вадим Клювгант.
Под стражей можно находиться в разных условиях, и по приговору суда они должны находиться на условиях общего режима, а они из 7 уже проведенных лет под стражей в таких условиях находились только по году, а все остальное в условиях тюремного режима, который намного более бесчеловечен, тем более в наших реалиях. Это первое. А второе, они ведь думают не только о себе. И, например, Михаил Ходорковский это не раз подчеркивал, что когда речь идет об откровенном саботаже закона со стороны тех, кто обязан ему служить и защищать людей от произвола, это страшное явление. И с этим явлением нужно бороться, независимо от того, как оно отражается на твоей личной судьбе. Ну, а это дело уже давно стало примером для подражания во всех других делах, поэтому здесь страшен еще и прецедент.
Разбирательство в Хамовническом суде длится около полутора лет. Ожидается, что до конца августа суд приступит к допросу Платона Лебедева, который, как предполагается, резюмирует все сказанное стороной защиты за время представления доказательств. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Великобритании сегодня открывается ежегодный крупнейший в мире Эдинбургский фестиваль искусств. В этом году он продлится до 5 сентября. По замыслу организаторов он станет познавательным путешествием по различным современным культурам Северной, Центральной, Южной Америки и Австралии. Но больше подробностей у корреспондента «Радио Свобода» в Британии Натальи Голицыной.
Основанный в 1947 году Международный Эдинбургский фестиваль остается крупнейшей в мире площадкой для выступлений мировых знаменитостей, крупнейших оркестров и театров со всего мира. Сейчас это, по сути дела, не один, а 12 фестивалей, проходящих в рамках Эдинбургского, в частности, музыкальный, театральный, балетный, джазовый, книжный и кинофестиваль. Хотя международный фестиваль открывается 13 августа, в Эдинбурге уже неделю бушует «Фринч» – фестиваль, который также проходит в рамках Эдинбургского фестиваля. На «Фринже», что переводится как «периферия» или «окраина», в этом году выступит 21 тысяча участников. Его масштаб поражает воображение – почти 2500 представлений. Если «Фринч» – самый демократический фестиваль в мире, здесь может выступить каждый, заручившись поддержкой спонсора и найдя концертную площадку, то международный эдинбургский – это фестиваль мирового артистического истеблишмента. В этом году он открывается монументальной ораторией «Эль Ниньо» американского композитора Джона Адамса, повествующей о рождении Христа, которую критики сравнивают с пассионами Баха. Ее исполняют шотландский симфонический оркестр BBC, хор и солисты. На фестивале выступят также симфонический оркестр финского радио с музыкой Нильсена и Вагнера, Кливлендский симфонический, в программе которого симфонии Брукнера, а также Российский национальный оркестр с исполнением 15-й симфонии Шостаковича и скрипичного концерта Чайковского, который в сопровождении оркестра исполнит Вадим Репин. В отсутствие ранее заявленного руководителя оркестра Михаила Плетнева, который решил не выступать в Эдинбурге в связи с таиландским скандалом, оркестром будет дирижировать Андрей Борейко. Кроме того, ожидается выступление голландского королевского концерт-гебау и симфонического оркестра из Сиднея. Лионская опера привезла на фестиваль оперу Джорджа Гершвина «Порги и Бес». Среди музыкальных звезд японская скрипачка Мидори, американская сопрано Кристина Бруер, канадский баритон Джеральд Финли, английская меццо-сопрано Сара Коннелли. Впервые покажет свои балеты на музыку Карелли и Пуленко балетная труппа Алонзо Кинг Лайнс из Сан-Франциско. Завершится фестиваль эпической 8-й симфонии Малера в исполнении шотландского симфонического оркестра, хора и солистов. Продюсер международного эдинбургского фестиваля Сьюзи Барнетт в интервью «Радио Свобода» отмечает специфику фестиваля этого года.
Нынешний фестиваль несет на себе отпечаток стиля и вкусов его художественного директора Джонатана Милса, который возглавляет фестиваль с 2007 года. Под его руководством программы фестиваля кардинально изменились. В этом году акцент был сделан на культуре и искусстве неевропейских стран – Северной, Центральной и Южной Америк, Австралии и Новой Зеландии. Конечно, Европа также не забыта, мы ведь на протяжении десятилетий европейский фестиваль. Мы очень рады участию Российского национального оркестра и Вадима Репина. Публика с огромным интересом ждет их выступления. Можно упомянуть и бывшего российского пианиста и дирижера Владимира Ашкенази, который будет дирижировать Сиднейским симфоническим оркестром в заключительной части фестиваля.
На международном эдинбургском фестивале в этом году планируется 450 представлений с участием почти 300 музыкантов, певцов, танцовщиков и артистов. Ожидается, что фестиваль в течение 3 недель посетит около 400 тысяч человек. Сьюзи Барнетт называет нынешний фестиваль одним из самых значительных за всю более чем 60-летнюю его историю.
Это один из наших самых захватывающих фестивалей. В нем сплелись самые разные экзотические культуры и народы мира. Каждый из слушателей и зрителей сделает на нем множество художественных открытий, ощутит его уникальную магическую атмосферу. Побывав однажды на фестивале, люди вновь и вновь сюда возвращаются.
Говорила продюсер международного эдинбургского фестиваля Сьюзи Барнетт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Жители побережья Мексиканского залива не решаются употреблять в пищу местные дары моря. Несколько месяцев продолжался разлив нефти из аварийной скважины «Бритиш Петролиум». Теперь скважина надежно замурована, как утверждают в BP, но люди думают, что власти не сообщают всей правды об экологическом состоянии Мексиканского залива. Это тема второй части обозрения сегодня в Америке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Подводная нефтяная скважина, по словам представителей компании BP, надежно замурована. Морские обитатели, по словам правительственных служб, пригодны для употребления в пищу. Однако жители региона не спешат возвращать на свой стол рыбу и знаменитых моллюсков из Мексиканского залива, рассказывает Владимир Морозов.
Рыбаки, которые выходят в разрешенные для промысла районы Мексиканского залива, сообщают о странном поведении рыб, крабов и креветок. Этой и прочей морской живности положено обитать под водой, но в некоторых местах она собирается на поверхности. «Будто хочет выпрыгнуть из воды», — удивляется рыбак из Алабамы Стэн Фарнье. «Будто ей в воде не нравится». «Я плаваю в этих водах 40 лет», — говорит Стэн, — «и никогда такого не видел». Из других районов залива сообщают, что поймали крабов с какими-то непонятными черными пятнами. Жители прибрежных районов опасаются, что это результат нефтяного заражения. Но сотрудники штатных и федеральных управлений по охране окружающей среды утверждают, что выловленные на пробу рыбы, креветки, устрицы и крабы не содержат никаких опасных веществ и пригодны в пищу. На днях президент Барак Обама заявил, что морепродукты из Мексиканского залива занимают значительное место в меню Белого дома. «Например, мы ели их вчера», — добавил президент. В ответ на это рыбак с 35-летним стажем Джерри Миллер сказал: «Пусть правительство уверяет нас, что вода в заливе чистая и морепродукты съедобные, но я не стану кормить ими мою семью». Местные жители опасаются, что нефтяная компания BP и американские власти не сообщают людям всей правды и намеренно взяли чрезмерно оптимистический тон. После взрыва на буровой платформе 20 апреля в воду вытекло около 5 миллионов баррелей нефти. Однако правительство утверждает, что 75% этой нефти испарилось, было собрано на суда, нейтрализовано специальными веществами или самой природой. Но вот мнение местной жительницы миссис Саксон. То, что нефтяной колодец удалось закрыть и зацементировать, вовсе не означает, будто залив стал чистым. Я уверена, что масса нефти скрывается под водой. Ее еще не нашли, ее не видно, но это не значит, что ее нет. Тем не менее, федеральные и штатные власти открывают для коммерческого и любительского рыболовства все новые участки залива и заверяют, что он безопасен. Местный житель Билл Томпсон разводит руками. Не знаю, кому верить, приезжему начальству с его учеными или интуиции самих рыбаков, которые знают этот залив как свой собственный дом. Томас Ширли, морской биолог из Университета штата Техас, говорит, что он лично больше доверяет рыбакам.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Чьи репутации горят на пожарах? Почему рейтинги президента России и премьер-министра падают? Обсуждают эти вопросы политологи Дмитрий Орешкин и Валерий Хомяков. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Время гостей на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы». Сегодня исполняется 20 лет со дня выхода указа Михаила Горбачева о реабилитации жертв политических репрессий. Есть ли в России политические заключенные? Это вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Ответы мы уже получаем на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщение 8-903-743-2801, но и в скорости можно будет звонить нам по телефону 8-800-222-12. В Москве 9:30, утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве отпущены все 35 участников разогнанной акции «День гнева» у здания мэрии столицы. Как сообщают СМИ, со ссылкой на источников в правоохранительных органах, задержанных отпустили после составления протоколов и профилактических бесед в милиции. Ранее сообщалось, что милиция дежурит у больницы, куда был доставлен 68-летний лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. После задержания у него поднялось давление. В Москве сегодня утром, несмотря на прошедшие ночью дождь и грозу, вновь ощущается легкий запах гари от лесных и торфяных пожаров в Подмосковье. Число погибших в результате пожаров, возникших из-за длительной аномальной жары в центральных регионах России, превысило 50. Губернатор Алтайского края Александр Карлин сегодня отстранил от должности мэра Барнаула Владимира Колганова. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, поводом к отстранению послужили факты систематического неисполнения им своих обязанностей. Бывшие совладельцы «ЮКОСа» Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, обвиняемые в хищении нефти, выскажутся сегодня в суде по поводу требования прокурора продлить их арест до ноября. Московский областной суд рассмотрит сегодня жалобу на арест двоих обвиняемых по делу о нападении на администрацию города Химки. Компания Hewlett-Packard заявила, что сотрудничает с властями США и Германии, расследующими дело о коррупции. Три сотрудника фирмы подозреваются в том, что дали взятку в 10 миллионов долларов, чтобы получить контракт на поставку компьютерного оборудования для Генеральной прокуратуры России. В столицу Пакистана Карачи на помощь пострадавшим от сильнейших наводнений прибыл корабль с тысячей американских военных и вертолетами на борту. Ранее США заявили, что выделяют 71 миллион долларов в качестве срочной помощи стране. Власти США выразили глубокую озабоченность религиозными преследованиями в Иране. Об этом в четверг заявила госсекретарь Хиллари Клинтон после того, как в стране к 20-летним срокам заключения были приговорены 7 лидеров религиозного движения Бахай.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают ясную погоду без осадков и плюс 30. В Санкт-Петербурге тоже ясно и без осадков, но чуть прохладнее, плюс 25. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И обращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ровно 20 лет назад, 13 августа, президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-х-50-х годов. В нем Горбачев осудил произвол и беззаконие, которое породило сталинское руководство, и постановил признать незаконными репрессии в отношении крестьян в период коллективизации, а также в отношении всех других граждан по политическим, социальным, национальным, религиозным или иным мотивам и полностью восстановить права этих граждан. Через год был принят закон Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
Процесс реабилитации репрессированных в СССР начался после смерти Сталина в 1953 году. Тогда были отменены решения против народов, которые подверглись высылке и признаны незаконными постановления внесудебных органов НКВД, вынесенные по политическим делам. Однако уже в начале 60-х годов число реабилитированных начало постепенно сокращаться из-за попыток вернуться к сталинским идеологическим установкам, вспоминает председатель региональной общественной организации жертв политических репрессий «Московский мемориал» Валерия Дунаева.
Никто себе даже не мог представить масштабы такого уничтожения своего народа, которое прошло вот за все время. Это был нужный для истории и для тех, кто живых остался. А на теперешнее время переходить даже и не хочется, потому что все урезали, закон урезали. Вырезали преамбулы из закона, признать жертвами репрессий, понесших моральный ущерб. В основном же люди понесли моральный ущерб. Оставшихся в живых, их же признали жертвами репрессии. Закон-то был издан для живых, для того, чтобы они узнали, что случилось с их родными по всем параметрам, по всем юридическим, судебным, законным, правовым актам. Нанесенный моральный ущерб должен быть компенсирован любыми средствами, любыми возможностями. Компенсация не входила и не входит до сегодняшнего дня в планы правителей.
По словам председателя региональной общественной организации «Московский мемориал» Валерии Дунаевой, сегодня только в Москве проживает 27 тысяч жертв политических репрессий. И в основном это дети тех, кто находился в заключении. Как вспоминает Валерия Дунаева, им присылали справки о реабилитации родителей, в которых не было ни слова извинений за ту боль и горе, которые принесла тоталитарная система.
Нет, все наоборот. Если какая-то категория льготная, как мы называем, там участники войны, ветераны войны, им почести в могиле неизвестного солдата цветы, караулы, почетный караул, все. Так наш Соловецкий камень на Лубянской площади, уже признанный как памятник федерального значения, туда боятся подходить. Туда подходят только те обиженные и оскорбленные, кто хочет выразить свое несогласие с любой властью. Вы понимаете, трудно оценить расстрел матери, расстрел отца, расстрел близкого человека, какую сумму. Это неоценимое.
По мнению оппозиционных политиков и правозащитников, политические заключенные есть и в современной России. Среди них ученые, осужденные за шпионаж, Данилов, Решетин и Сутягин, которого недавно обменяли на российских агентов, разоблаченных в США, а также бывшие совладельцы ЮКОСа, Ходорковский и Лебедев. Они находятся в заключении по обвинению в хищении нефти. В Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы задаем вопрос, есть ли в России политические заключенные? Напомним, поводом послужило 20-летие указа президента СССР Михаила Горбачева о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-х-50-х годов. Почитаю, что нам за время эфира успели написать смс-сообщениями и на пейджер. Николай Борода пишет... Про себя пишет. Я в 96-м году потерял работу, в том числе и по политическим мотивам. В документах записано классовый подход, митинговщина. Могу ли я считать себя жертвой политрепрессий? Задается вопросом Николай Борода. Татьяна Васильевна пишет. Есть. Это прежде всего Ходорковские и те физики. Ответ на наш вопрос. Есть ли в России политические заключенные? Владимир Михайлович из Ульяновска отвечает на этот же вопрос. Путин вошел в позорную историю России именно как инициатор посадок по политическим мотивам. Есть ли в России политические заключенные? Валентин из Москвы пишет. Я не знаю ни одного человека в России, которого можно было бы, наверное, назвать, тут слово неразборчиво, политическим заключенным. Так, и еще одно сообщение с пейджера. Большинство бесправного и ограбленного народа, которому не позволяют даже собираться на улице, практически можно считать политзаключенными. Это пишет Вячеслав из Нижнего Тагила. Ну, вот такие сообщения в ответ на вопрос, есть ли в России политические заключенные, мы получили. Ну, а теперь, напомню, в студии включен телефон 8 800 222 12, и мы пообщаемся с нашими слушателями по телефону. Иван из Новомосковска. Иван, здравствуйте.
Доброе утро, благородное. Конечно, есть, как были, есть. Вы сегодня подняли эту тему, которая 20 лет, да? Все это связано было с ложью, с подлостью, мерзостью и так далее. Но ведь еще сегодня 105 лет, как Крестьянский союз требовал отменить собственность на землю. Вот и сделали, мол, вроде признали политические репрессии, а крестьяне стали тоже все репрессированы и почти как ликвидирован как класс крестьянства. Опора всей России. Горящие леса, подтверждение этому. А во главе стоит новый генсек, мол, это мочильщик в сортире, извините, который должен нести уголовную ответственность и поднять именно и Ходорковский, и прочие, чтобы не выступал. Их надо уничтожить. Вот и продолжается. Но это идет уничтожение не только всего народа, но и страны, как...
Спасибо. Наши слушатели отвечают на вопрос, есть ли в России политические заключенные. Ответ Федора из Петербурга. Федор, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, я считаю, что есть, потому что таких людей сотни, если не многие тысячи. Самый известный случай действительно Данилов и Сутягин. Давайте вспомним, только в этом году, ну, то, что... Чем говорит пресса. Это Мохнаткин, который попытался защитить женщину от побоев на несанкционированных акциях на Триумфальной. Давайте вспомним журналиста Соколова из Екатеринбурга, который писал о ментовском беспределе и только за это был брошен за решетку. Подчеркиваю, что на региональном уровне таких людей уже тысячи, которых либо бросают в тюрьмы, подбрасывают к ним наркотики, фабрикуют против них дела по всем статьям, благо у нас действует репрессивное законодательство, антиэкстремистское действует этот вот отдел МВД, чистая политическая такая вот полиция, охранка. У нас, в принципе, кидают, в том числе и пытаются возродить практику карательной психиатрии, о чем, по-моему, недавно у вас говорилось на волнах. В принципе, ситуация очень тяжелая. А давайте вспомним, что кроме тюрьмы у нас еще есть и армия, в которой тоже ситуация тяжелая, 30 тысяч погибших за 10 лет от дедовщины. У нас в самой пенитенциарной системе, в тюрьмах, тяжелейшие условия. Но, возвращаясь к политзаключенным, да, я считаю, это их много, и, видимо, эта ситуация будет ухудшаться, вспомним хотя бы законодательство о ФСБ. Что касается, на ваших волнах прозвучало утверждение Владимира Рыжкова, что якобы наша власть осудила сталинизм, имеется в виду первая половина этого года, перед юбилеем 65 лет Победы. Вы знаете, нет, я с этим не согласен. Посмотрите, какие передачи идут. Суд истории, где просто оправдывается и коллективизация, и репрессии, и расстрел Тухачевского, ну, то есть уничтожение верхушки вооруженных сил Сталина перед войной, совершенно идет четкая линия. И если как-то перед международным сообществом было стыдно говорить перед юбилеем, сейчас эта тенденция вновь набирает рестальнизации, я имею в виду, вновь набирает очень печальные, значительные обороты. Поэтому и рестальнизация во многом продолжается, и число, боюсь, политических заключенных будет только у нас увеличиваться. Я пессимист. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Наши слушатели отвечают на вопрос, есть ли в России политические заключенные. Еще ответ один сегодня примем по телефону от Геннадия Сергеевича в Смоленской области.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Просим прощения у нашего слушателя, сеанс связи с которым не состоялся по техническим причинам, но все-таки переходим к другим темам нашей программы. А это новости экономики. В России стартует второй этап программы обмена старых автомобилей на новые. Это одна из тем сегодняшнего выпуска и представляет новости экономики Сергей Сининский.
Экспорт зерна из России в нынешнем сельскохозяйственном сезоне с июля по июль при ожидаемом на сегодня урожае зерновых 60-65 миллионов тонн может составить от 2 до 4,5 миллионов тонн, прогнозирует Министерство сельского хозяйства. В минувшем сельскохозяйственном году с июля прошлого года по июнь 2010 экспорт зерновых из России превысил 21 миллион тонн. Российский зерновой союз обратился к властям страны с просьбой перенести введение запрета на экспорт зерна на 1 сентября, с тем, чтобы компании-экспортеры, выигравшие тендеры на его поставки, смогли выполнить свои обязательства. Сообщается, что с такими же обращениями выступили и зарубежные партнеры российских экспортеров. По решению правительства России временный запрет на экспорт зерна из страны будет введен до конца года, начиная с 15 августа. Премьер-министр России Владимир Путин сообщил о подписании постановления правительства о выделении 10 миллиардов рублей на финансирование второго этапа государственной программы обмена старых автомобилей на новые. В соответствии с программой, владелец старого автомобиля, находящегося в эксплуатации более 10 лет и в собственности этого владельца не менее 1 года, может сдать ее на утилизацию и получить от государства ваучер на 50 тысяч рублей. Эта сумма засчитывается при покупке нового автомобиля, в том числе в кредит. Такие автомобили, как российских, так и зарубежных моделей, должны быть произведены на территории России. Международные резервы России за неделю с 30 июля по 6 августа увеличились на 3,8 миллиарда долларов и составили в целом 478,3 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет почти 2,4 триллиона долларов, а в Японии – 1 триллион. В 16 странах еврозоны объем промышленного производства в течение июня сократился на 0,1%, однако к уровню июня прошлого года он увеличился на 8,2%, сообщило агентство Евростат. Наибольшее сокращение объемов промышленного производства в июне к уровню мая было отмечено в Нидерландах 3,2% и во Франции 1,6%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин сегодня отстранил от должности мэра Барнаула Владимира Колганова. В Москве милиция дежурит у больницы, куда доставлен задержанный в четверг организатор разогнанной акции «День гнева» 68-летний лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Московский областной суд рассмотрит сегодня жалобу на арест двоих обвиняемых по делу о нападении на администрацию города Химки. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы ознакомимся с подробностями некоторых наиболее интересных публикаций в сегодняшних газетах. В студии я вновь приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения.
Итак, кавказские лидеры, лидеры кавказских республик этим летом, да, впрочем, наверное, не только этим и не только летом, остаются едва ли не главными ньюсмейкерами в прессе. Например, президентский вопрос, вопрос о ценности звания президента и о уместности его поднял президент Чечни. И, естественно, российские газеты снабжают эти заявления и инициативы комментариями.
Сообщают, что Рамзан Кадыров сообщил, что пора прекратить парад региональных президентов в своем обращении. Подписал распоряжение о своем уходе в ежегодный отпуск в священный месяц, в первый день священного месяца Рамадан. Вот. И говорит, что в едином государстве должен быть только один президент, а в субъектах первые лица могут именоваться главами республик, губернаторами. Вот он попросил парламент Чечни и изменить название его должности. Он готов называться главой республики, главой администрации, губернатором. Ну, вопрос этот пока не прояснен, говорит пресс-секретарь чеченского пока еще президента Альви Каримов. И он даже допустил, что Кадыров будет называться имамом. Это в переводе на русский язык означает руководитель, между прочим. Ну, Кадыров напомнил также, что давно отказался от идеи подписания соглашения между Федеральным центром и Чеченской республикой о разграничении полномочий. Ну, скорее всего, полагает сотрудник администрации президента России, Кадыров будет главой Чечни. Другой чиновник Кремля рассказал, что месяц-полтора назад администрация президента начала прорабатывать законопроект об унификации названий госорганов субъектов федерации. По его словам, речь идет прежде всего о законодательных собраниях. Хотят уйти от региональных госдум, госсобраний, хуралов. А ранее высокопоставленный чиновник Кремля рассказывал, что в ближайшее время в стране могут исчезнуть все президенты, кроме одного президента России. Так что тут вот Кадыров как бы попал в струю, а пишет об этом газета «Ведомости». Ну и напоминает издание, что два года назад Кремль уже начинал замену названия руководителей республик. Перестали быть президентами Кирсан Илюмжинов в Калмыкии, Николай Меркушкин в Мордовии, Сергей Катанандов в Карелии. Но тогда сильно давить не стали, а теперь, после ухода мощных фигур и защитников суверенитета Ментимера Шамиева в Татарстане и Муртазы Рахимова в Башкирии, заявление, сделанное Кадыровым, должно послужить кавказским лидерам правильным примером. Ну и, судя по всему, послужит. Вот президент Ингушетии Юнусбек Евкуров пока не собирается следовать примеру коллеги, но уже год назад указывал он на то, что надо переименовывать президентов республик. И за образец тут можно взять Северную Осетию, где руководитель республики называется глава. Ну, а «Комсомольская правда» такую еще любопытную вещь сообщает. Вроде бы теперь и не очень надо быть президентом Рамзану Кадырову, поскольку 7 августа он стал президентом Федерации шахмат Северо-Кавказского округа. За него единогласно проголосовал учредительный съезд шахматной федерации СКФО в Грозном. Ну и вот теперь будущее шахмат Северного Кавказа абсолютно безоблачно, а президентом, так или иначе, Рамзан Кадыров все равно будет.
Не знаю, суть изменится ли от этих изменений в названиях, президент, не президент, Госдума или просто Дума областная, но журналистам чуть-чуть проще станет. Я имею в виду как раз название региональных законодательных и представительных органов, чтобы быть точными на всегда приходится очень тщательно уточнять, как же именно называется
данный хурал.
Да, данный хурал в данном регионе. Да. Теперь, видимо, везде будут называться одинаково.
Точно.
Ну, хотя, может быть, будет менее интересно.
Но вот сегодня есть еще одна интересная тема. «Коммерсанту» стало известно, что власти Дагестана для борьбы с боевиками решили использовать чеченский опыт. Так что чеченский опыт не только в переименовании президентов хорош. Создаются батальоны внутренних войск, которых по контракту и призыву будут служить местные жители. Действовать спецподразделения, входящие в структуру Северокавказского регионального командования внутренних войск МВД России и оперативно подчиняющиеся глава МВД Дагестана будут в горных районах республики, где в последнее время активизировались боевики. Но обращают внимание на то, что это, скорее всего, будет отдельное подразделение штатной численностью не менее 800 человек. И говорится в публикации «Коммерсанта» со слов вице-премьера Дагестана Ризвана Курбанова, что эти люди, в отличие от федералов, на своей территории знают все горные дороги и тропы, даже по внешним признакам смогут отличить представителей традиционного ислама от экстремиста, и таким образом они могут оказаться более эффективными. Но, правда, как пишет «Коммерсант», для того, чтобы все это случилось, необходим соответствующий указ президента. Ну и напоминает издание, что вот такие вот части внутренних войск, состоящие из национальных кадров, уже составались в России как раз вот в 2006 году по инициативе Чечни Рамзана Кадырова это произошло.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и эта встреча сегодня не последняя. Мы еще встретимся в программе «Свобода в полдень». Валерия, спасибо и до встречи. Ну, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Литовские средства массовой информации сообщают, что из-за очень высокой безработицы жители республики, особенно в граничащих с Россией и Белоруссией районах, все чаще начинают заниматься организацией контрабанды и торговлей незаконно ввезенными товарами, так как это единственно возможный для них способ выживания. Правительство Литвы заявляет, что намерено жестко бороться со всеми проявлениями теневой экономики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Если в старину главными контрабандными товарами в Литве были ввозимые соль, ткани и металл, они легально вывозили сельскохозяйственные продукты, выделанную кожу и воск, то сегодня незаконный импорт – это российский и белорусский бензин и сигареты, а также лекарства и алкоголь из этих стран. Все чаще проводятся подпольные транзитные операции, в которых Литву преступники используют для нелегальной переправки в Европу наркотиков, оружия и иммигрантов. Экзотические случаи. Недавно на одном из таможенных постов задержали коллекцию индонезийских бабочек, редчайших видов, торговля которыми незаконна. Несмотря на требования президента Литвы Дали Грибаускайте, спецслужбам страны жестче бороться с контрабандой, остановить ее не удается. Главный фактор – безработица, считают социологи. Пока она не пойдет на спад, люди будут и дальше делать ставку на незаконную деятельность, ведь ничего другого им не остается, говорит директор таможенного департамента Литвы Антанас Шипавичус.
Большая разница в ценах на товары и стремление заработать на этом – главная причина контрабанды. Эта разница между третьими странами и Европейским Союзом, в том числе Литвой, является стимулирующим средством для теневого бизнеса. Заработок от торговли нелегальным товаром обычно большой. Самый серьезный вызов здесь для нас – это борьба с контрабандой табака. Подготовлен план мероприятий, который определяет работу службы охраны границы, координирует действия в этой сфере всех государственных институтов. Главное – усилить контроль за внутренним рынком с помощью таможни, налоговой инспекции, полиции, ограничить возможности контрабандистов реализовывать заработанные нелегальным способом деньги, чтобы они не могли получить доход, недвижимость и другое имущество на них купить. Это целый комплекс мер, и уже скоро мы ждем результатов.
Пока же сотрудники полиции, в очередной раз задерживая контрабандистов, констатируют, как правило, это одни и те же люди. Заводится дело, суд назначает штраф, и часто заплатить его человек не может. Официально он числится на бирже труда, как безработный. Министерство внутренних дел Литвы предлагает лишать контрабандистов пособия по безработице, а размер штрафов увеличить. Антанас Шипавичус.
Такое наказание не всегда влияет на желаемый результат. Главным средством, по-моему, должен быть не размер штрафа, а лишение контрабандиста возможности отмывать незаконно нажитые деньги. Контрабанда – экономические преступления, бороться с ней лучше экономическими методами.
После контрабандного товара номер один – сигарет, которые, например, доставленные из соседней Белоруссии со всеми наценками, стоят вдвое меньше, чем самые дешевые литовские, на втором месте – бензин. В Калининградской области России литр горючего А95 литовцы могут купить за 2 лита 40 центов, примерно 70 евроцентов, тогда как в самой Литве он стоит вдвое дороже, как и дизельное топливо. За первые месяцы 2010 года Литовская государственная пограничная служба задержала 1,5 тонны контрабандного бензина. Эксперты считают, что в тайниках автомобилей нелегально горючего через границу перевозится в сотни раз больше. Очередь на пропускном пункте в селении Кибартой на литовско-российской границе всегда большая. Вот что рассказала в интервью литовской газете «Республика» одна из находившихся там женщин.
Половина Каунаса ездит за российским бензином. Из-за бедности. Разве можно прожить на пенсию в 600 литов? Власть виновата в такой ситуации. Пока была работа, мы тут не стояли. Особенно больно видеть без работы молодежь. Сколько можно сидеть дома и смотреть в пустой холодильник?
А вот мнение другого завсегдатая очереди, жителя города Мариамполя.
До пенсии еще 3 года. Не знаю, как протяну без работы. Может, наши правнуки будут хорошо жить, но не мы.
Результаты одного из недавних опросов населения выявили, что в Литве все большее число людей не только оправдывают контрабанду, но и поддерживают ее. Директор таможенного департамента Антанас Шипаючус не склонен драматизировать ситуацию. Он считает, что впечатляющий рост цифр говорит не столько об увеличении масштабов нелегальной торговли, сколько о лучшей, чем прежде, работе таможенников.
Особенно в главном, в подпольной торговле табаком ситуация стабилизировалась, неправда, что она расширяется. Тенденции таковы, что работа государственных органов здесь приведет к результатам постепенно. Мы берем под контроль эту сферу.
В последнее время контрабандисты в Литве проявляют все большую изворотливость и дерзость. Недавно спецслужбы портовой Клайпеды задержали рекордную партию кокаина на сумму в 90 миллионов евро. Груз, спрятанный в контейнере с мороженой рыбой, пришел из Эквадора. Из 500-килограммовой посылки в Литве, по мнению экспертов, должна была остаться 1/10, не более 50 килограмм. Остальное ждали в других странах. Защищая свой промысел, контрабандисты стали вести себя крайне жестко. В июне на литовско-российской границе дело впервые дошло до перестрелки. Нарушитель, 44-летний житель Литвы, перекупщик сигарет, тяжело ранил 2 литовских пограничников и сам был застрелен. Работающие здесь сотрудники считают проходящий по реке Неман участок литовско-российской границы самым сложным. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Дмитрий Налитов. А по окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Загадки гибели атомохода «Курск» спустя 10 лет после трагедии обсуждают автор сценария документального фильма «Правда о Курске» Иван Егоров и адвокат семей погибших подводников Борис Кузнецов. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Ну а с вами мы еще встретимся в программе «Свобода в полдень», которая начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. Так что до встречи и хорошего дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Радиоактивное загрязнение сохраняется, и все будет длительное время.
Когда Сенат вернется с летних каникул, он должен действовать, поскольку наши национальные...
В Абхазии С-300 Россия нарушила несколько международных...
Наземные подразделения турецкой армии приступили к крупной операции по поиску.
Мы призываем цивилизованный мир обратить внимание на этот очень
свободный
опасный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.